В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа... Какой поток? Нет, не поток, конечно же. «Умные парни» сейчас. Александр Камкин к нам пришел, доцент финансового университета. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. И в телеграм-канал «Говорит и Москобот» можете присылать свои сообщения. Будем их задавать Александру. Давайте начнем, наверное, с Трампа, который сегодня уже, вчера он одержал победу в очередной войне, значит, замерил Ближний Восток спустя тысячелетия, буквально так было сказано. Сегодня он уже борется с американскими изданиями из-за фотографии на обложке, которая ему не понравилась. Но, в общем, всем сестрам по серьгам раздает. Но у него вчера была интересная фраза, которую он сказал в Кнессете, что конфликт на Украине оказалось погасить гораздо сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке. Здесь, конечно, нужно следить за руками. Во-первых, прекратил ли он конфликт на Ближнем Востоке?
Нет.
Вот, кажется, что нет. Тогда в его системе координат не стреляющие пушки – это уже прекращение конфликта. Или дальше его уже это не касается. Или он сознательно не хочет погружаться в глубину, потому что именно не поэтому барское... он ответит да, на вопрос, почему это все длится
не
столетиями.
Не барское это дело.
Не барское дело,
абсолютно.
Так.
Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, Трамп не знает историю Ближнего Востока. Да, в том регионе постоянно шли конфликты, но именно арабо-израильский конфликт, но это все-таки конфликт, так или иначе, возникший где-то с начала 20 века. А вот до этого, конечно, там и Римская империя угнетала иудейское царство, и различные были межплеменные столкновения, доходящие порой до взаимного истребления или попыток взаимного истребления. В общем, времена были нелегкие для большинства. Но Трамп конкретно приписывает себе сейчас, ну, в чем-то да, его заслуга есть, и усилия американской дипломатии были достаточно серьезные. Но это все-таки конфликт, конечно же, не 3000-летней давности, извините, 3000 лет назад о существовании арабов там практически никакие источники нам не сообщали. Но это же, опять же, не барское дело разбираться во всех хитросплетениях, биографиях, кто какие имеет родственные отношения, кто с кем воевал, либо, наоборот, мирился. Поэтому Трампу нужен вот сиюминутный успех, минута славы, Цезарь на час. И фактически, да, в какой-то момент, сиюминутный момент, ему это удалось.
И дальше? Что будет
там? А дальше подарочки, медали. Почетные наименования. Вот уже в Тель-Авиве ликующие израильтяне, их надо понять, два года ждали вызволения заложников из плена. Вывесили плакаты, там Трамп, это Кир Великий, а именно Кир Великий, персидский царь, он отпустил и древних иудеев из плена и считается одним из, ну, таких благодетелей древнеиудейского народа.
Но когда он сравнивает конфликты, по сути, да, которые вообще не связаны между собой, но он сравнивает с точки зрения легкости их разрешения. Для чего он это делает? Он как бы говорит Москве, вот видите, как быстро можно сделать.
Но вот при этом говорит, что конфликт на Украине сложнее.
Да.
Здесь две исходных базы для построения логических умозаключений. Первая исходная база. Трамп на самом деле умнее, чем он хочет казаться. Вторая исходная база. Трамп еще глупее, чем мы его воспринимаем. Если исходить из первой логической посылки, что Трамп не такой простой, а вся его биография говорит о том, что там не только железная хватка, но и острый ум и холодный расчет присутствуют. Я не скажу вам точно, сколько процентов депутата Кнессета имеет украинское происхождение, ну, в смысле, будучи этническими евреями, они родились на территории еще Украинской Советской Социалистической Республики. Но... когда началась специальная военная операция, немалое количество израильтян симпатизировали именно Украине, потому что у кого-то остались родственники, кто-то там сам в свое время перебрался оттуда, поэтому здесь, наверное, был еще такой отсыл к определенной группе или к определенному числу депутатов из израильского парламента, которые, глядя на результаты сделки с Хамас, говорят: так, а мы хотим, чтобы и в Харькове то же самое было, мы хотим, чтобы и там, условно говоря, в Бродо, в Жмеринке. Поэтому это, опять же, если исходить из того, что Трамп намного умнее, чем он хочет нам казаться. Mm-hmm. И он понимает все хитросплетения, значит, на Украине, межэтнические, межконфессиональные, то, что значит некоторые местечки на территории нынешней Украины для определенных религиозных групп в Израиле. Поэтому здесь это первая гипотеза. Вторая гипотеза, что Трамп дурнее, чем мы его воспринимаем. В таком случае, да, можно списать на то, что вот словил момент Цезаря и решил сейчас еще и покрасоваться на данном направлении, сказав, что ну, я и с Украины справлюсь, но она сложнее, вы мне это
того. А как с Украины? С Украины справлюсь, это Путин, прекращай боевые действия. Вот это его единственный... Да, иначе дам томагав. То есть я за то, чтобы я миротворец, но при этом я дам ракеты, способные нести ядерные боезаряды.
Когда он запускал в первый свой президентский срок томагав, типа, а Сирия, он же там тоже писал какую-то несвоевременную пургу, типа, вот смотри, какие у меня ракеты, они такие сверхумные, они такие сверхточные, сейчас я их как запущу?
Нет, ну понятно, они все пролетели там мимо цели, и даже потом сирийцам, по-моему, дали какую-то возможность демонстративно якобы там что-то по базе где-то ударить. Но здесь же другая история, то есть для нас эта ситуация выглядит как мы можем, наверное, относиться к Трампу или планировать какие-то ответы, как раз оперируя либо вот первой версией, что он гораздо умнее, чем хочет казаться, либо второй версией, которую вы, да, представили, и от этого как раз зависит горизонт планирования и вариации возможного со стороны России. Конечно. Потому что, ну, как бы, все начиналось с сказок.
Все начиналось с сказок, все начиналось с печенек, если уж на то пошло.
Ну, это да, понятно.
Ну, смотрите, аксиома военной дипломатии и военного дела – это если ты знаешь противника так же хорошо, как и самого себя, то ты выиграешь все битвы. Если ты не знаешь противника, знаешь только самого себя, ты выиграешь максимум половину сражений. Соответственно, не стоит недооценивать своего противника. Что Трамп – это геополитический противник это для России, это понятно. Да, в чем-то мы можем им восхищаться. Какие-то аспекты консервативной революции, разворачивающейся сейчас в Соединенных Штатах, может быть, даже переложив на российские реалии, может быть, даже есть смысл взять на вооружение для укрепления государственности у нас, потому что нам предстоит большая общепланетарная сшибка. Большой войны, к сожалению, вряд ли удастся избежать, но будет она явно не в 29-м, не в 30-м году, будет позже. Но это будет война уже принципиально нового поколения, которую вот описывали, наверное, писатели-фантасты еще несколько, там, пару-тройку десятилетий назад.
Так.
Поэтому здесь необходимо очень внимательно изучать нашего геополитического противника. Трамп — это просто менеджер. Менеджер в большой корпорации, которая рассматривает нас как добычу. Ну и, соответственно, ну и мы на них тоже смотреть должны, как на еду. И тогда все становится более понятно, просто и очевидно.
Как у Василия Теркина было. Враг лютует, лютуй и ты.
Ну, именно так, именно так. Создавай проблемы врагу, создавай, нарушай его союзы, блокируй его торговые пути, что, собственно говоря, сейчас они и делают. Соответственно, да, огромный поток дезинформации, да, совершенно порой невероятную, я бы сказал, антинаучную дичь выдают там наши западные противники. Вот недавно тут, по-моему, 2 дня назад вышло исследование нежелательные в России организации фонд Фридриха Наумана, это политический фонд немецкий, «Свободные демократы». И, значит, вот это, и автор доклада сетует, что, оказывается, Россия обдирает Северную Корею. Понимаете? Дичь какая.
Каким образом?
А вот Северная Корея поставляла якобы нам там миллионы тонн, миллионы снарядов, там то другие позиции, там аж целых 15 тысяч северокорейских солдат они насчитали в Курской области, хотя на самом деле было около 10. А Россия ничего в ответ Северной Корее не дала. Представляете, как жалеют, как им жалко северных корейцев, аж кушать не могут. Понимаете, вот это вот информационное безобразие, как его можно назвать, оно же как взрывная волна от царь-бомбы несколько раз огибает земной шар.
А я пытаюсь понять, вот на фоне вот этой информационного вала, и в том числе дезы, которая сознательно запускается в какой-то... Ну, мы же понимаем, что у любого явления есть как бы два полюса. Вот. И, соответственно, две крайности. И, соответственно, когда эту информацию, этот вал сознательно используют оппоненты для того, чтобы дезинформировать и в том числе раскачать, например, публику у себя, представляя там, в данном случае нас, да, как, значит, противников и врагов страшных личностей и так далее, то есть и обратная сторона. Чем больше этой информации, тем, соответственно, она становится менее ценной, разве нет?
Да.
Но если это работало в первый год, вот это вот все, и реально люди, которые работают с информацией, приходилось, ну, как бы, да, еще не выработался автоматизм понимания, что есть фейк, что есть не фейк, то все-таки, когда люди адаптируются уже жить в новых условиях, мозг легче отсекает то, что не нужно.
Тут нужно понимать, о ком мы говорим. У исследователей, журналистов, у ученых, наверное, работает именно так. Но феномен массового сознания, он заключается прежде всего в том, что здесь на место размышлений, холодного расчета, железной логики приходят эмоции. И, к сожалению, нужно признать, что антироссийская пропаганда в странах Европы, она, про США точно сказать не могу, меньше этим вопросом занимался, но в европейских странах, да, постоянно вот капание на мозги в 4, почти 4 года, а ведь русофобия-то она была и до 2014 года, и постоянно, что такое Россия? Русская мафия. Значит, русская преступность.
Русские хакеры.
Русские хакеры. Соответственно, в той же Германии, опять же, их ведомство по охране конституции, это правоохранительная структура, год от года, еще задолго до 2014 года публиковала, значит, свод киберугроз и там угроз со стороны других государств. Россия, КНДР, Иран.
Надо было говорить, да.
Конечно,
было.
Да.
Было.
А Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да.
Ну, потому что, если уж сравнивать, как Трамп, да, невольно сравнивает, что ему удалось легче победить, значит, урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, сложно ему с Украиной, но когда мы же все равно сравнивали, да, тактику, например, Цахала в секторе Газа. И есть известная сейчас уже поговорка, что Цахалу нужно было начать эту операцию, чтобы мир увидел разницу между тотальной войной и, соответственно, специальной военной операцией.
Разницу он видит с трудом, потому что из-за вала вот этой дезинформации, ну, если посмотреть европейские СМИ, они в массе своей произраильские, там про преступление Цахала
практически нет. А я про другое как раз говорю. Да, они тактично не упоминали, какое количество заложников было как раз-таки случайным огнем, к сожалению, убито. Но я говорю скорее про другое. Про жесткую позицию Израиля, который выстраивал ее десятилетиями по поводу того, что да, мы в кольце врагов. Да, кто против нас, значит, кто не с нами, тот против нас. Да, мы должны чувствовать безопасность. Да, мы должны укатать всех соседей в асфальт, если для нас это будет безопасно. Но как бы вот это сыграло как раз им на руку, потому что это была железобетонная, ничем не пробиваемая логика. А с нашей точки зрения мы говорим, что подождите, надо там новой власти бы на Украине. Мы не покушаемся на, как это называется, на государственность Украины. Просто режим нужен другой. Мы, значит, эти территории берем себе, потому что прежде всего мы защищаем людей. И если нужно защитить людей путем взятия под контроль этой территории, путем серьезных потерь, потому что мы бережем мирное население, мы этим занимаемся. И вот туда-сюда и так далее. И как будто выглядит как оправдание. А со стороны Израиля было, ну, в общем, нет, ну, это вот это наше право, говорят они.
Философия войны в том и заключается. Единожды начав, надо доводить до конца. На полпути не останавливаться. Но, кстати говоря, вот нынешнее положение на Ближнем Востоке, это же тоже перепутье, по сути дела. Стратегические цели не достигнуты ни той, ни другой сторонами. Да, выдохлись оба. Израиль на пороге экономического коллапса. Извините меня, Суэцкий пролив, по сути, блокирован. Порты блокированы. Соответственно, постоянно только на американской помощи выживать, но это так себе удовольствие.
Соседи смотрят уже поверх очков? Особенно после атаки на Катар.
Во-первых, и соседи, Турция все больше проявляет такую антиизраильскую риторику. Европейцы, ну, за исключением, может быть, Германии, где вот до сих пор еще категорический императив поддержки Израиля во что бы то ни стало. Другие страны уже готовы признать Палестину, как Франция, например. В некоторых странах уже арабская улица давно громче, чем официальное правительство, как в той же Великобритании, например.
А вот, кстати, интересно, европейцы, которые, во-первых, Макрон и Мерц поехали в Шарм-эль-Шейх, тоже интересно, с целью чего? Потому что гарантами-то там все-таки были, по-моему, Турция и кто еще из подписантов?
Саудовская Аравия, по-моему, Турция.
Да, вот, и как раз, а европейцы как вроде бы как наблюдатели были, но как раз их роль в плане, помните, Италия осуждала, называла геноцидом то, что делает Израиль в секторе Газа. Макрон говорил по поводу признания Палестины. Кто-то еще высказывался. Это про решение каких-то своих внутренних задач? Это про то, что арабская улица в силу потоков миграции появилась в Европе, и они поэтому следуют вот этой логике или как?
Ну, здесь прежде всего попытаться примазаться к победе Трампа. С одной стороны, смотрите, европейские лидеры как воды в рот набрали в плане критики Дональда Фредовича. Если еще до недавнего времени они позволяли себе достаточно такие ехидные, либо, ну, я бы сказал, критические, это очень дипломатично выражаясь, замечания в адрес американского президента, сейчас они все стояли, смотрели и пытались вот поближе, фото со звездой, как говорится, на аллее славы, можно сказать. Поэтому, да, ближневосточный конфликт, он активно сейчас экспортируется в Европу, и нужно понимать, что в Европу едут не только мигранты, туда переезжают и конфликты. Тот же самый арабо-израильский конфликт, он уже неоднократно находил кровавое отражение непосредственно на улицах европейских городов. Если вспомнить события десятилетней давности, резня в клубе Батаклана в Париже, это отображение арабо-израильского конфликта. Предыдущий владелец этой дискотеки, он осуществлял сбор средств для Цахала. Соответственно, и террористы, которые были радикально настроенными, они сочли, что это будет хорошая цель, до которой можно, дотянуться, которая, достаточно медийна и которая будет резонансна. Угу. И вот получилось, что получилось. То же самое проявили немецкие правоохранители, скрипя сердце, очень неохотно, но признают, что 98% современных проявлений антисемитизма, они носят арабский акцент. То есть уже неонацистов, таких вот гитлеровцев, которые там могут пустую пивную бутылку в синагогу кинуть, либо там гражданина Германии с еврейским происхождением там как-то оскорбить на улице, таких случаев все меньше и меньше. Настоящих буйных мало. А вот понаехавшие, которые видели, как бомбят там Газу либо какой-то другой арабский город в очередной из арабо-израильских войн, либо их потомки, либо еще те, кто в интернетах посчитал различные радикальные трактовки событий, вот те, да, готовы выходить на улицы и устраивать некую подобие антифады в Берлине, в Париже, в Марселе, в Лондоне.
Но даже и признание, хорошо, или желание некоторых европейских стран признать Палестину, это же тоже как это... имитация бурной деятельности, потому что, конечно, во-первых, что признавать? Сравнить, во-первых, что было, что считалось Палестиной, когда была принята резолюция Совета Безопасности о признании двух государств, и сравнить то, что осталось от того. Это небо и земля, конечно.
А какую резолюцию? 48-го года, вы имеете в виду? Ведь она уже тогда предусматривала создание двух государств.
Конечно, я про нее и говорю, конечно, ее. Вот, а про нее как бы все забывают. Плюс признавать то, что, скорее всего, не будет признано, ну, наверное, да, удобно с точки зрения того, чтобы показать той самой арабской улице, которая появилась в европейских странах, в европейских городах. Просто, да, мы вас признаем как некую политическую единицу. А дальше деятельное участие. Куда девать этих палестинцев, которые сейчас самые прокаженные, видимо, на всем белом свете, по сути? Куда их девать? Кто будет спонсировать? Участвовать ли в восстановлении Газа, о чем сейчас тоже говорят?
Я думаю, европейцев пригласили именно для того, для этого, знаете, да? Вот как купить билетик на ужин со звездой, соответственно.
Интересно, так.
Вот, соответственно, поэтому, ну, фактически, это такой, знаете, был тур с Трампом по Ближнему Востоку за 10 тысяч долларов. Соответственно, да, европейцам сказали, ну, хорошо, если хотите искупаться в лучах славы, давайте берите на себя груз восстановления. То есть Трамп, он дальше будет, соответственно, поставлять вооружение Израилю. Раз война закончилась, значит, уже никаких ограничений по поставкам оружия нет. Значит, можно снова загружать оборонку, соответственно. Ну, а европейцам, да, там восстанавливать лагеря для беженцев, потому что фактически Газа, она просто бомблена в каменный век.
Мерц призвал власти США к усилению поддержки Украины на фоне успехов администрации Трампа на Ближнем Востоке. Не вижу логики пока, честно говоря. Что значит?
Ну, почему? Логика есть. Какая? Мерц отдает себе отчет, что в одиночку Германия не вытянет Украину поддержку и военную, и финансовую, и беженцы, и много другого, потому что все, средства заканчиваются. Да, они отменили долговой тормоз еще в начале года, соответственно, взаимствования с геометрической агрессией растут.
Эмиссия, да.
Соответственно, денег все равно на все не хватает. Бюджетная дыра там 160 миллиардов евро в Германии. Соответственно, здесь Мерцу очень хочется, чтобы действительно Трамп был таким тараном, который все-таки бы прекратил вот это вот бесконечное вытягивание денег из германского бюджета, хотя все прекрасно понимают, даже если произойдет что-то, что заставит обе стороны прийти к какому-то компромиссному решению, все равно там Зеленский озвучит чуть ли не триллион долларов на восстановление страны. А Франция заявляет, что нет, российские активы изымать нельзя, это нарушение международного права.
Но здесь же интересная просто история. Ну, хорошо, Мерц говорит там, усилить поддержку Украины. А Трамп говорит, ну, разбирайтесь сами, мы просто будем оружие вам продавать, а вы куда его будете девать? Хотя, по-моему, по закону все-таки там чуть ли не Госдеп выдает точечное разрешение на использование своего оружия в третьих странах. Это тоже интересная тема. Но смысл в том, что Мерц хочет, видимо, безвозмездного участия Трампа, и если он поставит такое количество оружия, то все, Зеленский победит. Видимо, такая и европейцы вместе с ним. А Трамп же говорит, ну, покупайте. Еще 10% мне, десятину.
Ну, соответственно, Трамп здесь рассуждает исключительно как бизнесмен.
То есть
он, прежде всего, он тем самым обрушает европейскую экономику, вводя тарифы, ведя такую вот тарифную войну, потому что видно, например, инфляция в Германии за последний месяц там выросла 2,4% в месяц, месячные показатели, это для Германии это много. Долгое время бюргеры жили практически в нулевой инфляции. Сейчас, вот, например, под угрозой закрытия завод Volkswagen в Цвикау, крупнейший завод Volkswagen, где делают электромобили, которые в Германии не нужны никому, они дороже китайских, не намного надежнее, соответственно, покупателей практически нет. А завод Volkswagen в этом городе это градообразующее предприятие, фактически весь город может оказаться у разбитого корыта. Альтернатива – иди в армию. Поэтому здесь, в Германии, назревают очень серьезные структурные кризисные явления, которые связаны именно с тупиковыми путями развития, как и зеленая энергетика, в том числе и электромобили, именно которые made in Germany. Соответственно, недаром, где-то, наверное, месяц назад, и министр экономики немецкая заявила, что да, государство вынуждено прекратить субсидирование той же зеленой энергетики, возможный возврат к угольной генерации, поэтому здесь мы видим, что пытаются сэкономить здесь, сэкономить там, но все равно тут 4 миллиарда сэкономят, там 5 миллиардов. В общем государственном масштабе бедствия, я бы сказал так, это капля в море. Поэтому и на последняя надежда на американского папочку, который вот придет и...
Порядок наведет.
Да.
Но
да.
Вряд ли придет порядок наводить.
Не, если хорошо заплатит, наведет.
Ему заплатят.
Конечно.
А, то есть сэкономленные деньги пойдут Трампу.
Конечно, в американскую экономику. Инвестиции.
Как интересно.
Мозги, патенты.
Хорошо, но есть же такая, как это, незначительный штришок. Это люди, которые живут в Европе, и это возвращает нас к началу нашей беседы по поводу пределов влияния информационных компаний в условиях того, что, ну, можно сколько угодно говорить, что враг у ворот, а он никак не приходит, ничего, но на этом фоне для поддержания жизнеспособности соседней страны, которая сдерживает врага, вот это вот все. Деньги из бюджета тратятся?
Конечно, тратятся.
Народ нищает? Нищает. А при этом американцы, ну, как бы говорят, заплатите просто побольше, мы вам тоже дадим ракет. Вот. Но как это будет работать?
Ну, во-первых, не в ракетах счастья, а в их количестве. Это раз.
Это правда.
Дадут там 18 томагавков, но все равно это, как говорится, ничего не изменит. Меняется именно архитектура мышления и архитектура государственного управления. И это явно не в пользу среднестатистического жителя Германии. И в реформы в военном строительстве, и перевод экономики на военные рельсы. Понимаете, это не про мир, это не про разговоры про мир. Вот, буквально сегодня утром были слушания в Бундестаге, комитет по безопасности, там выступал новый шеф немецкой разведки, бывший посол Германии на Украине.
Да, это интересно.
И вот, и господин Йегер там, ну, знаете... Геббельс, наверное, аплодировал из ада то, что он там говорил, что вот Россия обязательно нападет, Россия экзистенциальная угроза. Скоро все, Путин ждет момента нашей слабости, соответственно, мы должны быть готовыми. То есть неизвестно, война
гипноз,
будет.
Гипноз какой-то.
Конечно. вся пропаганда – это гипноз. Это вот очень напоминает, знаете, выступления различных представителей тоталитарных сект. Вот многократно повторяемая фраза, она вгоняет человека в такое в полутрансоидальное состояние, и люди уже не могут критически мыслить.
После новостей продолжим. Александр Камкин, доцент финансового университета.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Александр Камкин с нами, доцент финансового университета. Так, интересная новость вот сейчас прям пришла. Смотрите, бывший глава ведомства федерального канцлера Германии при Меркель Хельги Браун даст показания парламентской комиссии федеральной земли Макленбург-Переднее Померание по расследованию, связанному с проектом «Северный поток-2». В комиссии отмечают, что Браун в 18-21 годах был главой канцелярии Меркель, в 13-18 был госминистром ее правительства. Он был одним из ближайших подчиненных бывшего канцлера в годы подготовки, бюрократического согласования и строительства проекта «Северный поток-2». В общем, сажать, скорее всего, будут за то, что поток прокладывали. То есть интересная вообще подмена понятий. На территории как бы, Германии нанесен серьезный экономический, репутационный, вообще политический ущерб взрывами северных потоков. Нет бы немцы затребовали вот этого человека, чтобы с пристрастием его допросить, вот этого боевого водолаза, которого теперь украинского обвиняют в том, что это он там сам лично подорвал эти трубы. А мы говорим, нет, мы будем рассматривать дело против министра, который занимался значит, проектом строительства Северного потока, который должен был сделать Германию еще более богатой страной.
Знаете, я долго думал еще много лет назад, как же так случилось, что когда Гитлер пришел к власти, ну, сопротивления практически не было.
В Германии или в Европе вообще?
В Германии.
В Германии.
Значит, если говорить о период с 1933 по 1938 год,
так.
До Аншлюса еще, до раздела Чехословакии, да, был один одиночка, который пытался взорвать бомбу, были некоторые активисты-коммунисты, которые там расклеивали листовки, гласящие «Гитлер, это война», но в целом такого широкого сопротивления просто не было. Точно так же, это уже к счастью, практически не было сопротивления после краха гитлеровской Германии. Вот Гитлер покончил жизнь самоубийством, и как будто кто-то выключил свет. Все, как говорится. Ну, не было такого массового, например, движения сопротивления, какое даже было в наполеоновские войны. Когда Пруссия проиграла Наполеону, несколько лет там велась партизанская война, эти люди стали национальными героями, это генерал Люцов, Шарнхорст, Гнайзенау, там студенческие отряды, которые воевали с наполеоновскими захватчиками. Здесь же просто вот пришел дядя, выключился, и все. То же самое и сейчас. Ну, да, есть депутаты от альтернативы, от Союза Сары Вагнерсона, есть протестующие фермеры, есть протестующие заводы, сотрудники завода нефтеперерабатывающего Швеция, где российскую нефть перерабатывали, но все равно в масштабах всей страны это какие-то песчинки. Знаете, я, наверное, разгадал генетический код немцев, это абсолютнейшая тотальная законопослушность. Это не раболепство, нет, но... Вот кто бы ни был, какой бы, извините меня, идиот в Бундестаге бы не сидел, или какой бы не очень умный человек вещал там с трибуны ООН, как Аннаполина Бербок или там Фридрих Мерц, но все равно в сознании немца это верховная власть, и, как говорится, вот да будет так. Поэтому и судилище над министром, который фактически обеспечивал процветание немецкой экономики и в конечном итоге всех конкретно граждан страны...
Следствие разберется.
Следствие разберется. А вдруг действительно виноват? А если не виноват, то напишем статью соответствующую. Условно говоря, там статья Уголовного кодекса Германии о строительстве Северного потока.
Ну, так как, так если раскрутить, они и Вилли Брандта, в общем, могут признать-то.
Выкопают и сожгут.
Нет, но по сути, правда, с нашей-то стороны это выглядит, ну, немножечко как дихотомия какая-то, а с той стороны это, видимо, в порядке вещей.
Какая-то, знаете, маниакальная последовательность. Соответственно, и если исходить из этого, то заявление того же, значит, и Мерца, и вот этой вот у них есть такая депутатша Штрак-Циммерман, который там уже доходит просто до безумия какой-то, так, знаете, такой политический кринж. Типа все в поход на Москву, иначе Путин до нас доберется. Ну, дикость.
А собираются, правда?
Ну, она призывает. Развивает. Ну, правда, Писториус говорит, что ну, не сможем ввести всеобщую воинскую повинность, поэтому мы будем тянуть жребий. Кого отправить на Восточный фронт, а кого нет.
Поляков.
Ну, как
вариант. Или в смысле среди земель?
Они как собираются? Пока всеобщую воинскую повинность вводить невозможно, потому что мало кто хочет служить. Соответственно, недобор будет вопиющий. Что делать? Пошли по датской модели. Там, где фактически тянут жребий. Или в Таиланде то же самое есть.
Да,
значит,
да,
проходят все медкомиссию. Да. И из числа годных, ну, я думаю, там по состоянию сознания будет, как говорится, все больше и больше отказников. Соответственно, и они тянут жребий. Ну, простите, это вот в 18-19 веке рекрутский набор. Собираются там крестьяне в какой-нибудь деревеньке, неважно, в Мекленбурге, либо в Передней Померании, либо в России. И, значит, и тянут жребий, кому идти служить на 25 лет.
Вот. Но вы говорите, если немцы настолько законопослушные, так они могут в очередной раз уверовать в том, что надо с русскими воевать, что ли?
Боюсь, что да, потому Серьезно? Что обработка идет тотальнейшая на всех уровнях, и СМИ, и там, заявления политиков, и, например, сейчас представители бундесвера все чаще ходят по немецким школам, вот в 90-е годы ходили там всякие саентологи, эти еговисты, там представители других нетрадиционных конфессий и вербовали среди учащихся молодежи, там на Арбате там подходили, а вот давайте мы поговорим с вами про это. Сейчас офицеры бундесвера ходят по немецким школам и говорят, все, ребятушки, хватит, поучились, значит, в Реальшуле, а сейчас давайте изучать, значит, устройство штурмовой винтовки Хеклер КОВ-36, потому что вдруг завтра придут русские. Ну, может быть, не завтра, но послезавтра точно придут. И вот этот
лейтмотив... И уже дедушку, родственников, которые отправились в Аргентину, уже не стыдно будет вспомнить, что ли, или что?
В конечном итоге, да. Потому что в любом случае нужны какие-то отсылы к прошлому, нужны какие-то образы. И, кстати, первые звоночки были. Год назад, в 24-м году, летом, была попытка Министерства обороны и руководства бундесвера. У них там как? В любой армии да. должны быть какие-то исторические отсылки к прошлому. У нас это Суворов, Кутузов, Нахимов, Жуков, Василевский, Чуйков, Гастелло. А бундесвере-то кого искать? Долгое время пытались находить какие-то нейтральные персонажи, там, 19 век, освободительные войны, а тут пришел циркуляр, его, к счастью, его отменили, не дожидаясь, как говорится, вступления в силу. Но кого они предлагали почитать, как чуть ли не отцов-основателей
бундесвера? Говорите же.
Генералов гитлеровской армии.
О, да вы что?
Например, там один был глава штаба группы армий «Центр» в Италии в 44-м году, при Кессельринге служил. Эрих Хартман, летчик Люфтваффе, ас воздушный, которому приписывают там 362 победы воздушных. Вишенкой на тортик Эрих Топ, подводник ас, потопивший там большое количество судов, конвоев. Но до того, как он начал свою карьеру подводника, он еще послужил, успел в СС. Записавшись туда добровольцем в 1932 году. Причем этот факт биографии не скрывался в этом документе.
Ну, кстати, вот то, о чем вы говорите, тут мы с историками тоже в эфире на эту тему общались по поводу поиска точки опоры в современной Европе в плане того, да. чтобы двигаться дальше целеполаганием, потому что кризис есть очевидный. И историки профессиональные опасаются того, что в Европе все равно придут к, ну, в частности, в Германии, к некой реабилитации.
Причем реабилитировать будут либералы. Альтернатива, например, до сих пор большинство ее активистов, там, депутаты Бундестага, говорят, одумайтесь, очнитесь, вы что, собираетесь еще раз с этими страшными русскими воевать? Может быть, мы тоже русских-то не очень любим, но извините меня, вы хотите, чтобы снова русские танки в Берлине оказались? Вон у нас два стоят на подстаментах в Трептов-парке.
Нет, но они, наверное, думают, что ну, это тогда не удалось, в этот раз-то там что-то еще. Но
если делать много раз одно и то же, ожидая противный результат, то, извините, это признак небольшого ума.
Почему они не могут остановиться? Вот это вопрос, честно, может быть, он наивно, конечно, звучит, но правда, почему они не могут остановиться? Потому что даже тот же самый Путин много раз говорил, ребят, вы хотите жить в безопасности? Мы с вами торговали. Торговать лучше, чем воевать. Но вы вскормили абсолютно чуждый вообще даже Европе режим. Вы сами начинаете уже, ну, немножко раздражаться, мягко говоря, от беженцев с Украины, которые идут и говорят, дайте гроши. А безопасности в Европе не прибавляется никак. Но при этом, с вашей точки зрения, как бы лучше продолжать снабжать и кормить этот режим, и нежели договариваться с крупным государством, которое вы никуда не денете, это Российская Федерация, о новых рамках безопасности.
Как говорилось, по-моему, в «Собаке Баскервилей», доктор Ватсон говорил, вас же предупреждали. Вас предупреждали, ну, в смысле, европейцев. В 2007 году, в 19-м, 21-м, неделимая архитектура безопасности всей Европы. Вам предлагали единое политическое и экономическое пространство Лиссабона до Владивостока.
Да, предлагали.
Вам предлагали, конечно, Европу без войны, Парижская хартия, 1990 год, канун объединения Германии.
Россия предлагала себя в НАТО.
Россия предлагала включиться в НАТО. Да. Сталин в 1952 году предлагал объединить Германию на принципе нейтралитете этой страны, что было реализовано с Австрией в 1955 году, да, на минуточку. Предлагали. Скривили рты, сказали, нет, мы пойдем другим путем, но в итоге вот мы имеем, закрываются заводы Volkswagen и строятся новые заводы Рейнметалла.
А конюх Федоров говорит, а где же в этом уравнении ядерное оружие? А оно все там же, ядерное оружие все там же. Заметьте, кто качал тему, и вообще мне кажется, что в какой-то степени для самих европейцев, к сожалению, это какой-то кровавый спортивный интерес. До какой точки можно довести Российскую Федерацию, чтобы она, например, применила что-то? Потому что как раз европейцы и американцы при Байдене качали тему с ядерным оружием, хотя Россия много раз говорила, что, в общем, неприемлемо участие. И плюс уж, простите, где в этом уравнении РСМД, из которого Трамп сознательно ушел, чтобы размещать ракеты средней и меньшей дальности, в том числе в Европе?
В этом уравнении есть еще договор 2 плюс 4 об объединении, да, Германии, который систематически нарушается немецкой стороной, что дает нам полное право денонсировать этот договор и требовать восстановления ГДР. Даже не требовать, а стремиться к этому.
Серьезно?
Да. Согласно договору 2 плюс 4, на территории бывшей ГДР, которая отошла к ФРГ, фактически это было агрессивное поглощение, нельзя строить базы НАТО, нельзя размещать войска НАТО, кроме немецкой армии, нельзя там превышать численность объединенного Бундесвера, по-моему, граница была 360 тысяч. Да, сейчас где-то 180 тысяч, есть куда расти, но некоторые горячие головы уже говорят, что надо бы нам уже 480 тысяч, как на пике холодной войны и так далее. Что мы имеем по факту? Восстанавливается военная инфраструктура, еще отошедшей Германии со времен ГДР. Значит, военные объекты, аэродромы, логистическая инфраструктура времен ГДРской армии. Там проводится обучение украинских боевиков, в том числе инструкторами различных стран НАТО. Город Росток, Балтийское море, бывший ГДР, командный пункт НАТО-Балтика, военно-морское командование, где, опять же, несколько десятков офицеров разных стран НАТО. Соответственно, опять же, базируются и боевые корабли НАТО на территории побережья, которое раньше было ГДР. Соответственно, ну, нарушений тьма тьмущая. Соответственно, очень много вариантов. Как мне кажется, все эти вот ядерное оружие, томагавки... Тут, наверное, даже не европейцы играются с огнем, а их американские хозяева пытаются тем самым прощупать, вот до какого уровня можно еще повышать эскалацию. Но разговор про томагавки это не случайно. Трамп, он, да, он бизнесмен, он делец, он барыга, он любит деньги, он там готов за грош удавиться. Но в плане такого вот, знаете, умения... Учуять вот в плане политической интуиции, да, все-таки у него есть это. И вот поднятие планки эскалации, по крайней мере, вербальное, на мой взгляд, а за вербальным всегда действует реальное. Сколько говорили, давать не давать Абрамса, сколько говорили, давать не давать F-15, сколько говорили, давать не давать
так
те или иные ракеты.
Так про томагавки то же самое.
У меня складывается ощущение, что да. Единственное, что ограничивает, это пока что недостаток систем наземного базирования. Ну вот уже разработано.
На
Украине. Вообще. У американцев. Соответственно, ну не будут же американцы передавать Украине атомные подводные лодки. Или же, например, соответственно, эсминцы, там Арлеберг, где томагавки заряжены. Это, извините, будет сюрреализм. А вот, например, если они пустят в серию упрощенные системы Тифон, которые сейчас их, по-моему, две батареи только у Пентагона на вооружении, банально сделают систему попроще, дальность поменьше, там систему управления попримитивней. Вполне себе вероятно.
Но есть все-таки еще французы и англичане в Европе. Понятно, у французов только диада, и то очень ограниченная. У них не триада. Вот. Но Трамп же не случайно говорил по поводу того, чтобы... Даже не Трамп, а просто кто-то из американцев высказывался, чтобы считать ядерные возможности европейцев и американцев как единое звено. Как единое целое. Такое тоже звучало.
Они-то, в принципе, во многом и есть единые, по крайней мере, с британцами точно. Да. Потому что на британских подводных лодках стоят ракеты американского производства. И я не удивлюсь, что окончательное подтверждение запуска будет поступать не из Лондона, а из Вашингтона. в случае чего. Поэтому здесь, ну, то же самое и американские атомные бомбы на территории Германии, Турции, Бельгии. Поэтому вот мы подходим к тому моменту, когда действительно уже, в принципе, я так думаю, через год-другой, и разговоры о том, куда бы нанести удар ядерным оружием по территории России, будут восприниматься европейской общественностью как нечто само собой разумеющее.
Так для них это прощупывание каких-то граней дозволенного, просто если проводить, пытаться
расширение,
проводить...
Расширение. Расширение грани дозволенного.
Чтобы подтвердить, что возможно война с Россией без применения ядерного оружия?
Что возможно война с Россией без применения России ядерного оружия, что эта война будет не страшная, что, понимаете, это вот приучить человека, что, в принципе, сидеть на пожаре в горящем доме, это даже может быть полезно для здоровья.
Могут к этому. Сначала... Ну, подождите, но при этом есть множество видов вооружений неядерных, способных вышибать, выводить из строя как раз объекты ядерные. Почему нет? Ну, и ключевые стратегические.
В целом, есть. Да, но это надо быть военным профессионалом, который понимает, что, что подождите, но да, у американцев там сейчас они строят свой золотой купол, хотя, скорее всего, он окажется таким же дырявым, как и в Израиле, который, ну, в принципе, пробивался иранскими ракетами на ура. Поэтому здесь, ну, обычный обыватель, которого вот 24-7, 365, почует, что русская угроза, Россия придет сейчас, как говорится, но... У нас есть такие ракеты, у нас есть такие танки, что мы сейчас как на Восточный фронт пойдем?
Допустим, даже. Вот, допустим, страх реализовался, русские пришли. Дальше что?
А вот тут самое интересное начинается.
Дальше-то что?
Потому что воевать...
Произойдет геноцид, что ли? Ну, правда.
Ну, смотря кого. Ну, знаете, Европа сейчас переживает такой период упадка, что они, в принципе, самозагеноцидятся быстрее. Там главное не мешать. Соответственно, и коэффициент рождаемости там 1,3, и замещающая миграция, и все рост межнациональной напряженности в отдельных европейских государствах, ну, все идет к тому, что вот этот вот Карфаген просто взял и рухнул под тяжестью собственной инуши.
И что, и НАТО окажется химерой? Ведь это как раз тоже сдерживает. Потому что как бы, это же взаимная, мне кажется, история. С одной стороны, они щупают грани как бы, вот, дозволенного для нас, что мы, да, где мы можем перейти грань. А с другой стороны, мы, наверное, тоже анализируем. Если какие-то удары болезненные наносятся по Украине, эти удары болезненны для Украины. Но европейцев это не тормозит.
Конечно.
А вот если, и американцев тем более, а если наносить удары уже, например, по каким-то военным объектам на территории Европейского Союза, это совсем другое. Но там есть НАТО, там есть пятая статья, естественно, и никто не знает, как она будет срабатывать. Она может сработать, действительно, коллективная вот эта история, а может быть не так. Ну, есть, как бы, как это называется, мы не видим в этом признаков нападения на НАТО. Мы видим в этом, значит, там, какой-то акт, провокацию, как угодно можно назвать. И это же взаимная история.
Безусловно. Проблема в том, что наши противники, они абсолютно не воспринимают язык здравого человеческого смысла, язык логики. Угу. То есть они вот первыми надели белый халат и чувствуют себя в безопасности. На самом деле, большая часть, я бы сказал, львиная доля вот всей этой антироссийской истерии, разговоров о русском вторжении, о том, это для внутренней аудитории. В Европе готовят диктатуру, общую ЕСовскую модель диктатуры с урезанием, точнее, с отменой гражданских свобод, свободы слова. Соответственно, для чего нужна более многочисленная армия? Для чего нужны более многочисленные там, полицейские силы? В той же Германии, в других европейских странах сейчас каждую неделю проходят всевозможные воинские учения там, регионального, локального уровня, где и зачастую вооруженные силы действуют по сценарию там, разгон массовых демонстраций, разгон, значит, недовольных. Соответственно, вот недавно мэр Нарвы тоже выдала базу, в кавычках, что вот, значит, Россия может напасть, у нас всего 3000 военнослужащих, да, мы перегородили надолбами, значит, мост между Нарвой и Ивангородом, но что делать, у нас 80% населения города говорят по-русски, они смотрят российские телеканалы, что делать, они неблагонадежны, что с ними делать, как быть, все страшно, очень страшно. Ну, и это уже понятно, как говорится, между строк считается, что, скорее всего, будут готовиться меры по либо физическому уничтожению русскоязычного населения в Прибалтике, либо по его, условно говоря, взятию в заложники. И это фактически, ну, извините, это геноцид, это нацизм, это что угодно, как это угодно называете, но это один из элементов, в том числе и такого провокационного воздействия на Россию, типа, что вы нам тут скажете? Вот мы можем так. Вот сейчас
давайте
мы можем...
отгородимся друг от дружки. На это можно сказать, ну, если русские такие, ну, давайте отгородимся, хотите стену дронов сделать и так далее. Но просто мы же прекрасно понимаем, что даже если пушки прекратят работать по территории Украины, то, соответственно, террористические атаки с помощью беспилотников не прекратятся, даже если какие-то бумаги будут подписаны.
Не верьте бумагам, подписанным европейцами. Не верьте. Поэтому, что касается стены дронов, ну, по уровню сегодняшних военных технологий на 80% любые беспилотники, это все-таки ударные, они предназначены для наступления. Что такое стена дронов? Но это не будут только дроны, условно говоря, перехватчики, которые там будут постоянно баражить в воздухе и сбивать вдруг какой-то появившийся дрон Карлсон, который улетел, но обещал вернуться. Соответственно, это вот в нынешних реалиях на непосредственно линии боевого столкновения так называемый там вал дронов, стена дронов, как угодно это называйте, но это эффективный инструмент для пробития обороны, значит, другой стороны.
Ну и нанесение ущерба там.
Нанесение там, максимального ущерба. То есть банально заставить личный состав укрываться от, соответственно, дронов и расчистка минных полей, там уничтожение бронетехники, но это не оборона. Извините, это наступление.
Но то, как себя сейчас ведут ключевые страны Европейского Союза по отношению, например, к России, какие лишенные критики и рациональности решения они принимают в отношении там, поддержки Украины, это все-таки результат каких-то затянувшихся исторических обид по отношению к России, вспоминая маршала Жукова, да, что эту победу они никогда не простят, или это просто следствие анархии, к которым привела тактика управления в Брюсселе?
Ну, это и, конечно, отрицательная селекция, потому что несколько десятилетий выращивали вот такую вот европейскую бюрократию, которой не нужно думать. Вот на когда система, в принципе, по инерции работает, платятся налоги, работает промышленность, положительный торговый баланс, поступает российский газ, в принципе, думать не обязательно. И сейчас мы видим, Анна-Лена Бербок вещает что-то совершенно дикое, соответственно, вот это вот Штрак Циммерман, там Кизе Веттер, многие другие, которые, ну, совершенно не отдают себе отчет. Ну, извините, начальник разведслужбы большой европейской страны, одной из крупнейших, и говорит такую, мягко говоря, глупость, что, типа, еще в 2007 году Путин решил напасть на Европу, произнеся свою мюнхенскую речь. Буквально вот цитирую господина Юнгера.
Но это же... Ну, тогда, но тогда в следуя этой логике, в принципе, примерно то же самое сказал Джей Ди Венс, и примерно то же самое он должен был говорить про вице-президента США, который выступал в Мюнхене, когда это было, вот недавно буквально,
в феврале,
и он говорил по поводу того, что, в общем, Европа загибается. Он должен был обвинить, что это
значит,
Трамп
виноват. Значит, Джей Ди Венс сговорился с Путиным из двух сторон, так сказать, и теперь только Россия и США договариваются о дне Д, когда же американская армия высадится в Нормандии, чтобы окончательно сокрушить антинародные режимы европейских государств.
Ну, звучит, конечно, да, звучит иронично, но если бы не было объективно так печально, потому что вопрос, а мне кажется, в Москве даже в какой-то степени надеются, что чисто из инстинкта самосохранения в Европе все равно появятся какие-то здравые силы, ну, потому что история, да, развивается по спирали.
А вот чтобы они не появились, милитаризация идет, чтобы столько голову, только голову поднимут сразу в концлагерь, этого повесить, партию запретить, газету закрыть. Прецеденты были. Журнал «Компакт» пытались закрыть? Пытались.
Да.
«Альтернативу для Германии» сколько раз уже пытались там запретить? Пытались.
Ну, там эти активисты куда-то деваются.
Куда-то деваются активисты, значит, непонятная смерть. Ну, все вот как нацисты в 1933 году, они тоже начинали с внутренних врагов. Они пересажали всех коммунистов, всех активных социал-демократов, и только потом уже начинали Австрия, Судеты, и 1939 год, и понеслось. Все развивается по точно такой же логике. Нацификация и милитаризация. Но первыми будут как раз-таки неугодные внутри самой Европы.
Александр Камкин был с нами, доцент финансового университета. Александр, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.